С Рождеством Христовым, братья и сестры! Радости вашему сердцу и мира вашему дому! Слово Божие будем читать. Евангелие от Матфея. Из 2 главы мы прочитаем с 1 по 12 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дне царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод-царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды, и, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они, выслушав царя, пошли, и се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну, и, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Аминь. История волхвов неотделима от истории Рождества, хотя, судя по всему, отстоит непосредственно те события, которых здесь нам описывает евангелист Матфей, отстоят несколько по времени непосредственно от Рождества. Волхвам потребовалось время для того, чтобы добраться до Иудеи, для того, чтобы добраться до Вифлеема. Это мы, в частности, видим и из дальнейшего текста, который я сейчас не стал читать, но дальше мы знаем, во второй главе Евангелия от Матфея говорится об избиении Ирода младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов. Это тоже нам указывает на то, что прошло некоторое время, порядка, может быть, даже 2 лет до того момента, когда волхвы дошли до младенца. И тем не менее, это рождественская история, потому что именно рождение Господа Иисуса стало поводом для волхвов отправиться в путь. И когда они приходят в Иудею, то они задают этот вопрос, где родившийся царь Иудейский? Волхвы, вообще говоря, удивительные персонажи в евангельском повествовании. Они настолько не укладываются, что ли, вот восприятие наше, как должны выглядеть благочестивые люди, что с этим всегда были определенные трудности. Кто такие волхвы? Ну, по сути дела, это маги, да, люди, это астрологи, это люди, которые обычно занимались какой-то оккультной практикой. Ну, вроде бы не те люди, которые должны к младенцу приходить. Вот иногда в некоторых изданиях Библии, чтобы предупредить такое смущение, может быть, у вас даже такие Библии есть, на слово «волхвы», рядом со словом «волхвы» стоят такая звездочка, дальше идет сносочка, и написано «мудрецы». Но на самом деле в самом тексте ничто не указывает на то, что изначально это были какие-то особые волхвы. Текст скорее говорит нам о другом. Текст нам говорит о том, как Бог меняет, совершенно меняет людей, когда входит в их жизнь. Между прочим, есть такой эпизод в Деяниях святых апостолов, который отдаленно напоминает эту ситуацию. Помните, когда обратившиеся люди, занимавшиеся оккультизмом, сожгли свои книги, и даже там написана огромная сумма стоимости этих книг. Дело в том, что для благодати Божией не существует вообще преград. Для Бога всемогущего нет ничего невозможного. Бог способен из самого закоренелого грешника сделать праведника. Мы с вами живем в православной стране, и вот в православной церкви на Рождество поют очень интересное песнопение, которое отражает вот суть произошедшего с волхвами перемен. Я сейчас постараюсь по-русски это процитировать, что с детства знаю этот текст по-церковно-славянски. Но по-русски примерно будет так. «Те, кто служили звездам, звездой были научены поклоняться тебе, то есть Христу, солнцу правды». Бог использовал звезду для того, чтобы люди, поклоняющиеся звездам, перестали поклоняться звездам и стали поклоняться истине. И действительно, когда мы читаем конец этой истории, 12 стих, да, что мы читаем? «И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». То есть, когда произошла эта духовная перемена окончательно в них, когда они встретились с младенцем, они уже не на звезды ориентировались и ни на что. Они слушали, что скажет им Господь, и куда Он им велит идти, и как Он им велит идти. Что это история удивительного изменения, удивительной и удивительного духовного преображения, которых мы, в общем, встречаем немало на страницах Евангелия, может быть, иногда даже их не очень замечая. Но еще один пример приведу. Мы все знаем истории благоразумного разбойника, о которой повествует евангелист Лука, когда речь идет о распятии Иисуса Христа. Вот такое благообразное словосочетание у нас – благоразумный разбойник. Но кто такой этот благоразумный разбойник? По сути дела, это, мы бы сейчас сказали, рецидивист, который по совокупности своих деяний был приговорен к смертной казни. Да? И только на кресте Бог производит удивительное преображение, которое выражается в этих словах: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царстве Своем». Чему нас учат волхвы, кроме того, что Бог способен преобразить любого человека? Чему еще нас эта история рождественская учит? Знаете, такой очень, может быть, простой вещи, которую знали еще ветхозаветные люди. Ну, давайте с вами вспомним праотца Авраама, отца всех верующих, когда Авраам встречается с Мельхиседеком, помните эту удивительную встречу после поражения царей, то когда Мельхиседек благословляет Авраама, Авраам что делает? Дает ему десятую часть от имущества. Заповеди такой еще не было. Еще закон Моисеев еще не провозглашен, еще нет Синая, но Авраам, движимый внутренним чувством, решил воздать даром за неким даром за Божье благословение. И уже позже, во времена закона, как мы читаем несколько раз в книге «Исход», и также в книге «Второзаконие», уже на уровне закона было постановлено, что не следует приходить к Богу с пустыми руками. Это не просто нехорошо, невежливо, да? Просто нельзя не быть благодарным Богу за все Его благословения, за все, что Он нам дает. Человек никогда не мог и не сможет воздать Богу что-то адекватное тем дарам, которые Бог дает людям. И тем не менее, насколько мы можем воздать Богу, мы не просто должны, это есть некая духовная потребность в каждом верующем сердце возблагодарить Бога за те дары, за те благословения, которые Он нам дает. И вот волхвы не пришли так же к младенцу Иисусу, к младенцу Спасителя мира, к младенцу победителю греха и смерти с пустыми руками. Они принесли ему, как знаем мы, как мы прочитали, золото, ладан и смирну. И уже с древности христианские богословы размышляли над тем, что это значит, какие дары указывают на царское достоинство Иисуса Христа, какие дары указывают на то, что Он человек, которому предстоит перенести смерть за грехи всего мира. И все это, наверное, не лишено смысла, но мне сегодня хотелось бы обратить наше внимание на сам факт даров. Вряд ли у них было какое-то особое откровение, во всяком случае, в евангельском тексте мы об этом не читаем, что Бог им так прямо сказал: если вы идете к младенцу, то, пожалуйста, захватите с собой килограмм 15 золота, да, мешка 2 благовония и так далее. Не было такого. Просто сердце людей, ищущих Бога, идущих к Богу, поклоняющимся Богу и даже учащегося поклоняться к Богу. Это всегда благодарное сердце. И не могли они прийти к младенцу Христу без даров. И пришли. И принесли. Конечно, эти дары волхвов, они носят, так сказать, ясный такой характер, очевидный, материальный. И, конечно, Бог не против того, чтобы и мы приносили Богу материальные дары. Помня, конечно, что, как писал апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 9 главе, в 7 стихе, доброхотно дающего любит Бог. Но нас не должен смущать и не должен обманывать материальный характер даров, которые принесли волхвы. Потому что дары волхвов – это все-таки внешнее выражение внутреннего сердечного посвящения. Господь Иисус Христос и сегодня ожидает от нас разнообразных духовных жертв, как мы об этом читаем в первом послании Петра, во второй главе, в пятом стихе, благоприятных Богу Иисусом Христом. Что это означает? Это означает, что Бог ожидает от нас реализации наших духовных даров в церковном служении. Это означает, что Бог ожидает от нас добрых дел, служения нашему ближнему по тому примеру, который нам оставлен самим Господом Иисусом Христом в образе милосердного самарянина. Это означает то, что Бог ожидает от нас, что те ресурсы, которые нам Бог дал, ресурсы времени ли, ресурсы ли талантов, ресурсы ли материальные, мы будем посвящать Ему. Но все это возможно только при том условии, по-настоящему, если мы сами себя, как написано в 12 главе послания к римлянам, принесем себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Вот каких даров ожидает от нас Бог всегда? Прежде всего, Бог ожидает от нас, что мы будем дарить Ему самих себя, со всем тем, чем мы Богу можем послужить. Сегодня, взирая мысленно на Вифлеемские ясли и лежащего в них младенца Спасителя, Спасителя мира, пришедшего в мир, чтобы умереть за наши грехи, спросим самих себя, не пришли ли мы к Нему с пустыми руками? Если мы старались любить Бога и ближнего, и у нас что-то получалось, то за это надо Бога благодарить. Ибо все, что мы можем принести Господу, мы от Него же и получаем. А если мы чувствуем себя действительно совершенно с пустыми руками, если мы чувствуем, что нам нечего сказать Богу на самом деле сегодня, может быть, оглядываясь на прошлый год, мы понимаем свою несостоятельность, понимаем, что мы не служили Богу так, как должны были бы служить, не сделали тех дел, которые должны были бы сделать, не посвятили Богу того, что могли бы посвятить, то очень важно понимать, что мы прямо сейчас можем наши руки наполнить. Лучшим даром Иисусу сегодня станет тогда наше покаяние и обновление нашего посвящения. Прямо здесь и сейчас мы можем предстать перед Иисусом в молитве и наполнить наши руки вновь желанием служить Богу, желающими служить Богу сердцами. Господь ожидает от нас, что мы всегда будем приносить Ему свое сердце. И, принося Ему свое сердце, будем приносить Богу и все остальное. Праздник Рождества Христова напоминает нам о радостном праве дарить себя и свое Господу Иисусу, который сам сказал, что блаженнее давать, нежели принимать. Пусть радость жертвования и самопожертвования наполнит наши сердца в день Рождества Христова. Пусть Господь благословит нас, и пусть этот праздник послужит для нас таким важным поводом для того, чтобы обновить наше желание Ему служить всем, чем мы только можем это сделать.